Всем добрый день, канал «Живой гвоздь». Меня зовут Ольга Журавлева, это программа «Одна». Встречаемся, как всегда, с нашими любимыми зрителями и слушателями. Читаем от них сообщения, передаем приветы, читаем «Ну и денек», который для вас специально написан. Смотрим картинки, которые тоже тщательно подбирались и которые, как всегда, меня иногда поражали. Я решила с вами поделиться своими открытиями. Алексей Рощин шлет приветствие, мы ему отвечаем тем же. Сергей Кочевой, инженер-гидротехник, 48 лет, пишет, что слушает Ольгу не только за то, что с ней разговаривал Глебыч. Я считаю, что это изящно. Лариса сообщает, что она в филармонии, поэтому будет смотреть в записи. Удачного эфира, ну и вам тоже большого удовольствия от посещения филармонии, Лариса. Надеюсь, в следующий раз расскажете, как там все было и что играли, конечно. Так, Григорий передает привет всем хорошим людям. Привет, причем передают из Москвы, Северного административного округа. А вот ползучий жираф замечательно написал, может быть, дико прозвучит, но Ширвинд, несмотря на то, что старше меня лет на 55, воспринимается мною как некий закадычный приятель. С удивительной непринужденностью он умел располагать к себе. Это очень точное определение, мне кажется. Наверное, это такое свойство интеллекта и, соответственно, чувство юмора, которое делает человека таким обаятельным и вот таким по-особенному обаятельным, действительно располагающим невероятно. Светлая память, чудесный был и артист, и собеседник во множестве разных обстоятельств. Саня Бакланов, я вас тоже приветствую, спрашивает, где я провела всю неделю. Да вот все как-то дома, знаете ли. Так, весна пришла, да, непременно. Так, какую книгу, спрашивает Илья, какого известного автора вы не смогли, не захотели дочитывать? Возвращались ли к ней снова? Отлично, настроение, хорошего эфира, спасибо. Илья, я вот специально, прочитав заранее ваш вопрос, специально решила уточнить. Книга, в общем, довольно известная, но я ее не дочитала вполне осмысленно. Ну, в общем, составила впечатление, продолжать было ни к чему. Я ее, причем, не покупала, а получила в редакции в свое время, когда к нам на рецензию присылали разные книги, и вот она где-то там завалялась, я взялась ее читать, но потом, составив свое мнение, остановилась. Это американский психопат Бретта Истона Эллиса, по которому был снят знаменитый фильм, и, в общем, ну, такая достаточно известная история. Книжка-то, в общем, талантливая, переведена она была, как мне сейчас вспоминается, очень так динамично и хорошо читалось, и там были чудесные совершенно, как бы сказать, там сатиры очень много на вот этот вот высокий, высший класс вот этих вот менеджеров высокого звена, богатых людей, которые встречают друг друга, оценивая сразу же, то есть оценивая внешность человека по стоимости галстука и происхождению запонок там или еще чего-то. Это все очень интересно описано и, как мне показалось, довольно ловко сделано. Но все, что касается живописания очень натуралистичного насилия и убийств со соответственным наслаждением, это, конечно, никакой радости не доставляет, потому что тоже описано тщательно, подробно и тоже, думаю, талантливо. То есть воздействовать физиологически просто вызывает отвращение. Поэтому было понятно, про что книжка. Дальше читать не захотелось. Если вдруг вспомню какую-нибудь еще книжку, которую не захотелось читать дальше, расскажу. Перечитывать в голову не приходило, честно скажу. Так, не знаю, жив ли рок-н-ролл, мне кажется, что жив. Так, сеанс психотерапии можно начинать. Ну, извините. Если это будет сеанс психотерапии, я, в общем, не против. Скажите, какая литературная пара вам больше всего симпатична? А что значит литературная пара? В смысле людей, которые писали произведения вдвоем? Или пара, которая описана в литературе? Я просто сейчас под впечатлением, потому что я только что прочитала вслух симпатичным детишкам, прочитала вслух «Барышню-крестьянку». Я даже не знаю. Но там тоже есть пара. А в «Метели» какая чудесная пара. Вообще повести Белкина это потрясающе. Вот те из них, которые такие сюжеты, романтические сюжеты, без особенных смертей и убийств и трагедий. Ну, «Санкционный смотритель» все-таки страшно раздирающая душу, тоскливая история, собственно, самого смотрителя. Хотя там, в общем, у героини это все в порядке. Вот. Но не знаю. И какую пару имеете в виду, «Танцующая с книгой», объясните мне, тогда я, может быть, что-то еще вспомню. Так. Так, про обезьянку не поняла. 15 марта 44 года до новой эры был убит Гай Юлий Цезарь. Сразу про вождение вспомнила. Да, Елена, я тоже, когда открыла, увидела, что 44 – это, значит, круглая дата. Хотя, вы понимаете, если до новой эры 44 в ту сторону, и сюда еще 44, получается как-то, ну, в общем, не кругло. Или там… Ну, в общем, получается не совсем юбилейная дата. Мне кажется, что здесь, ну, в общем, в этот денек я не стала это включать. Там, да, это важное событие, 15 марта, и с этого начинается, собственно, раздел в той же Википедии, список дат. Я обратила внимание на эту дату, но не стала ее брать. Подвиг Колобка сообщает, что кофточка зачетная. О, когда-то у нас был такой магазин, в котором она продавалась, теперь нету. Кулончика с сердечком не хватает. Ну ладно, это уж вы в эфире Бунтмана Венедиктов. В каком смысле? В подвиг Колобка. Я не знаю. И ты, Брут, на смерть Цезаря, сразу взялись ассоциации. Да уж. Дед Дмитриевич, спасибо. Еще одна цитата. У нас сегодня продолжение литературного клуба и книжного казино. «Привет всей честной компании», — сказал Швейк, заходя в камеру. Да, да, кстати, не так давно пересчитывала Швейка, и это чудесно. Так, из последних новостей Виндзоров не утекает скандал вокруг фото Кейт Миддлтон. Как написала один эксперт, пожар Кейт потушили бензином. Господи, я не вникала сейчас, но говорят, даже у нас в России по центральному телевидению обсуждается тоже Кейт Миддлтон. Понятия не имею, что именно и какой пожар, и как потушили. Так, мартовский ид. Да, действительно, мартовские иды. Ильф и Петров – хорошая литературная пара, пишет Саня Бакланов. Да, я бы тоже сказала, что очень хорошая. Это когда один пишет, другой ходит по редакциям. По-моему, так они объясняли способ. Ну, конечно, это было не так. Аркадий Борис Стругацкий. Плохо ли, скажем так. А что еще можно вспомнить? Анна Серж Голон. Кто? Какие еще пары бывают? И, кстати, я не знаю, по-моему, тоже пара – это то, что мы знали под псевдонимом Хольм Ван Зайчик. Знаете, вот эти вот псевдокитайско... про Ордусь. Про Ордусь детективы, про фантастическую китайско-российскую империю, в которой происходят разнообразные события, уживаются разные культуры, народы и так далее. Написали из Петербурга два, по-моему, автора. Кажется, как раз китаисты. Или там один историк-китаист, другой что-то еще. Но, в общем, вот эта пара мне очень нравится. Не знаю, это может быть легкая литература и такая недостаточно глубокая, но совершенно прелестная. И там, конечно, масса аллюзий, там видно, насколько люди, с каким удовольствием они производят вот этого Ван Зайчика. Так, есть фильм Сергея Соловьева «Станционный смотритель», там Никита Михалков в очередной раз сыграл сам себя. Алексей из Минска. Слушайте, но согласитесь, что Михалков в роли самого себя во всех фильмах вот прежних лет, когда он не государь-император там и не что-нибудь такое, а в ранних, в других фильмах, он вообще замечательный. Какой он Паратов Сергей Сергеевич. Ну просто вот один в один. Какой он чудесный этот проводник, который в вокзале для двоих с Гурченко встречается в купе, и вот это вот сама-сама-сама вот это. Он прям вот дышит правдой же, правда? И мне кажется, что и очень хорошо. Долгожданная, но внезапная смерть Иоанна Грозного тоже приходится на самую середину марта. Естественно, по старому стилю и с поправками на 16 век. Спасибо. Танцующая с книгой. Интересная интерпретация. Я имела в виду любовную пару в романе. Все проще. Любовная пара в романе. В любом романе есть любовная пара. Насколько они симпатичны. Чаще всего пара в романе, она, все ее взаимоотношения – это попытки соединиться. Поэтому они вроде как еще не пара. Или пара, которая уже соединилась. Надо подумать. Нельзя же сказать, что Евгений Онегин и Татьяна – это пара. Хотя, в общем-то, роман про них, а не про генерала, за которого Татьяна вышла замуж. Так, все, оставим это, перейдем к деньку. Я еще немножко подумаю, может быть, вы накидаете каких-то Молотов и Риббентроп. Тоже ничего, пара. Спасибо, смешно. Итак, переходим к нашим денькам. 16 марта, суббота, день Республиканской гвардии Казахстана, день памяти латышских легионеров, имеется в виду легионеры СС, конечно, и день российской службы ОБЭП, бывшей ОБХСС. У католиков именинники Абан и Хериберт. Удивительные имена. У православных, кстати, Василиск, Евторпий, Зенон, Заил и Клеоник. Может, Клеоник. В день Василиска и Евторпия, оба мученики, тает снег. У нас точно. Медведь просыпается и вылезает из берлоги. 10 лет назад в Крыму прошел референдум о вступлении в состав Российской Федерации. 250 лет назад в этот день появился на свет будущий исследователь Австралии, который первым, кстати, стал постоянно систематически называть материк именно так в своих произведениях и письмах. Мэтью Флиндерс, чьим именем в Австралии названо немало объектов. Вот один из памятников Мэтью Флиндерсу. Обратите внимание, что рядом с ним изображен не просто какой-то кот, а его самый любимый спутник, судовой кот Трим, которому было уделено внимание и в записях самого Мэтью Флиндерса. Он писал, что это вообще лучшее и чудеснейшее существо, которое он встречал в жизни, самый красивый, черный, с белой звездой на груди, и самый верный, добрый, умный, и он сам ему эпитафию написал. В общем, чудесный был кот, и поэтому он присутствует в биографии Мэтью Флиндерса, иногда даже отдельно коту ставят памятник. В честь следующего героя назван известный закон. Физик Георг Симон Ом появился на свет 235 лет назад. Ну, только хорошо образованные граждане вспомнят закон Ома прямо сейчас. Ботаник, иллюстратор и фотограф Анна Аткинс родилась в этот день на 10 лет позднее, в 1799. В это время дамы-фотографы встречались крайне редко. Ботаники, естественно, обязательно зарисовывали, делали ботанические иллюстрации, а Анна Аткинс пошла дальше и делала свои ботанические иллюстрации вот таким вот способом. То есть это уже были не альбомы иллюстраций, а альбомы фотографий. Фотографии, конечно, не такие, как сейчас, но тоже невероятно красивые. Вот такие альбомы она выпускала с водорослями, другими всякими растениями. В общем, была передовиком в этой области. Женщин-фотографов тогда практически не было. 185 лет исполняется со дня рождения ирландского художника Джона Батлера Йейтса и Франсуа Сюли Прюдома, поэта и нобелевского лауреата по литературе, причем, по-моему, первого. Первый российский электротехник, физик и изобретатель Александр Попов родился 165 лет назад. Я считаю, что поклонники радио и электротехники должны это тоже отметить. Писатель-фантаст, автор «Человека-амфибии» не только. Русский Жюль Верн его звали. Александр Беляев появился на свет в 1884-м, то есть 140 лет со дня рождения. 110 лет исполняется со дня рождения футболиста, хоккеиста и хоккейного тренера Аркадия Чернышова. 90 исполнилось бы спортивному комментатору Георгию Саркисьянцу. 65 отмечает генсек НАТО Йенс Столтенберг. 50 исполняется актрисе и певице Екатерины Волковой. 17 марта. День святого Патрика в Ирландии, везде, где живут ирландцы и любят этот день праздновать. В Таиланде день национального бокса. У католиков, кроме Патрика, почитают еще Иосифа Аримафейского. По православному календарю преподобного Герасима Иорданского. Хотела вам показать его изображение и нашла совершенно чудесное, тоже со зверюшкой, почти как Мэтью Флиндерс. Но в данном случае это не кот, а большой кот, это лев, разумеется. Так вот, несмотря на изображение его со львом, в народной памяти его называют Герасим Грачевник. Вот не с грачом он, правда, здесь, но неважно. Грач на горе, так и весна на дворе. Так что по народному календарю Герасим Грачевник, вот он такой. И, соответственно, по грачам можно гадать, прилетели, не прилетели, что там устраивают, гнезда не устраивают. Так что тоже признак весны. 500 лет исполняется со дня рождения епископа Юкатана, исследователя и заодно истребителя следов цивилизации майя Диего де Ланда. Про него прям отдельная черная легенда, что он очень много сжег в своем христианском порыве артефактов. С одной стороны, изучал язык майя и культуру, а с другой стороны, и их же и губил. 190 лет назад на свет появился инженер, конструктор и промышленник, соратник Вильгельма Майбаха Готлиб Даймлер. Эта пара разработала свой первый двигатель и придумала карбюратор в 1885-м. Первый мотоцикл Даймлера запатентован тогда же, и вот вы можете посмотреть, какая чудесная деревянная рама, и как вообще здорово выглядит этот самый мотоцикл. Безо всякого Бенца, один только Даймлер, и вот его красивая машина. Автор вальса «Амурские волны», капельмейстер, военный, соответственно, музыкант Макс Кюс родился 150 лет назад. Со дня рождения конструктора пусковых установок Владимира Бармина исполняет 115 лет. Аргентинский политик и военный деятель Хуан Карлос Онганья родился 110 лет назад. А 5 годами моложе был знаменитый музыкант и певец Нэт Кинг Коул. Со дня рождения скульптора-анималиста Алексея Цветкова исполняется 100 лет. Футболист и тренер Джованни Трапатони отметит 85-летие. Всего 55 могло бы исполниться дизайнеру Александру Маккуину. 18 марта, понедельник. Для кого-то день Парижской коммуны. Раньше отмечали регулярно. А для кого-то день казни последнего магистра тамплиеров Жака де Моле. Помните, как он всех проклял? Это случилось 710 лет назад. Дальше берем Дриона, читаем «Проклятых королей», наслаждаемся, так сказать, воспоминаниями. Начало Великого Поста, день памяти мученика Конана Исаврийского, вот правильно произнесла, которого в народной традиции именуют Конаном Градарем или Градарем. Если на Конана ведра, градобитий летом не будет. Вот так. Ну, то есть, возможно, град будет, но это как-то не опасный. С этого дня можно начинать копать огород и замачивать семена для парников. День провозглашения Крыма частью России 10 лет назад. 415 лет назад в этот день родился король Фредерик III, сделавший Данию абсолютной монархией. И вот у нас есть, по-моему, его изображение. Да, я как раз, когда смотрела на него и на остальных датских монархов, подумала, как укоротился датский королевский нос за эти поколения. Так вот, еще 200 лет после Фредерика Дания была абсолютной монархией. А его, жену его, кстати, звали София Амалия. И поэтому вот королевский дворец Амалиенборг – это то самое место, где когда-то София Амалия возвела собственный дворец, и он назывался София Амалиенборг. Так что это в ее честь. Французская романистка Мари де Лафайет появилась на свет 390 лет назад. 275 лет исполняется со дня рождения сенатора, секретаря и редактора, кстати, Екатерины II Александра Храповицкого. Военный моряк, музыкальный критик и композитор из «Могучей кучки» Николай Римский-Корсаков появился на свет 180 лет назад. Решила вам его в военной форме, военно-морской, показать, просто чтобы вы представляли себе, что Николай Римский-Корсаков был молод, учился в морском корпусе, служил гардемарином и путешествовал к Северной Америке, между прочим, к ее берегам и много чего видел. 155 лет исполняется со дня рождения британского премьер-министра Невилла Чемберлена. 150 лет назад родился русский философ и социолог в некотором роде Николай Бердяев. 25 годами позднее родился родоначальник ВДВ, в определенной степени конструктор и организатор производства воздушно-десантной техники и парашютной, кстати, тоже Павел Гроховский. Кстати, расстрелян он был в 43-м, но сразу тогда об этом не сказал. Выяснилось это значительно позднее. Писательница Криста Вольф появилась на свет в 1929-м, 30 годами ее моложе кинорежиссер Люк Бессон, которому исполняется 65. 19 марта, вторник, в России день моряка-подводника, в Финляндии равноправие. В нескольких католических странах и на Мальте, в частности, особо отмечается день святого Иосифа Обручника. Ну, это понятно, тот, кто был обручен с Марией. И вот празднование этого дня святого Иосифа иногда сопровождается фестивалями. Вот как на Мальте, эта фотография как раз представляет вот это шествие в честь святого Иосифа. Видимо, он все-таки младенца там держит. Если я все правильно понимаю, и вы знаете, что это за младенец. Пишут, что это еще и день обязательный для посещения мессы. Ну, еще бы. Православные чтут память множества мучеников, включая и Константина, и преподобного Аркадия Кипрского. На Аркадии ждут возвращения аистов, а вокруг колодцев водят константиновы круги, чтобы вода была чище, слаще и ничем не заражалась. Если в этот день мороз, впереди еще 40 утренних заморозков. Хотелось бы, чтобы во вторник не было мороза. В 1934-м, о, интересная история, совхозник Митрофан Никитин открывает огонь по гробу Ленина в мавзолее. Но в конечном итоге стреляет в самого себя и погибает на месте. В предсмертной записке он говорил о своем протесте против рабства, нищеты и террора. И о том, как он разочарован и обманут всей прекрасной советской действительностью. В 1604-м в этот день родился португальский король, основатель династии Браганса, Жуан IV, восстановитель. В 1629-м в тот же день родился русский царь Алексей Михайлович Тишайший. По некоторым данным, есть изображение его любимого кота. Хотя, возможно, это карикатура на самого государя, точно неизвестно. Но вот этот вот странный кот... Странный, немного, я бы сказала, косящий кот и довольно агрессивного вида. Изображен был одним путешественником, спутником путешественников в Московию европейского. И вот пишут, что это подлинное изображение кота московского князя. Или как-то так. Вот такая приблизительно подпись. В общем, есть разночтение, тот ли художник, тот ли кот, имелся ли в виду кот или не кот. В общем, целая история вокруг этого кота. Но я поразилась, что вот даже такое воспоминание есть у нас царя Алексея Михайловича. 180 лет назад родилась финская писательница, сторонница женского равноправия Минна Кант. 5 годами моложе был германский гросс-адмирал Альфред фон Тирпиц. В его честь, по-моему, назывались крупные военные корабли. 100 лет исполняется со дня рождения кинорежиссера Льва Кулиджанова. 75 исполняется эстрадному певцу Валерию Леонтьеву. Кто бы мог подумать. 20 марта, среда, ООН отмечает Международный день французского языка и День счастья. Ну, в общем... Здесь вы по-французски желаете счастья, что-нибудь такое, высоте ле бонер. День независимости празднуют в Тунисе, память преподобного Павла Препростого. Народ называет Павел Капельник. На дворе капель, а у нас оттепель. В 1854-м в этот день в США основана республиканская партия, то есть слону, символу этой самой партии, нынче 170 лет, хотя вроде бы его официальный цвет красный, довольно часто и слона, и осла изображают двухцветными, вот я нашла вам такой очень стилизованного слона, чтобы отметить его крупный юбилей. 5 лет назад Касым-Жомарт Токаев стал президентом Казахстана. Я надеюсь, многие уже выучили, как его зовут. Касым-Жомарт Кемелевич, если что. Иван Мазепа, гетман войска Запорожского, появился на свет 385 лет назад. Писатель, адмирал, министр народного просвещения, борец за чистоту языка. Александр Шишков родился 270 лет назад. И это, собственно, про него у Пушкина, когда была та-та-та, камильфо, Шишков, прости, не знаю, как перевести. Несколько фамильярное обращение. Шишков в это время выглядел приблизительно вот так, наверное. Но, тем не менее, сурово боролся действительно за чистоту русского языка, тем более министр просвещения, тоже важная должность в этой области. Знаменитый американский психолог Берес Скиннер родился 120 лет назад, 85 могло бы исполниться канадскому политику Брайану Малруни, он совсем недавно ушел из жизни. 65 исполняется украинскому художнику, поэту, прозаику Владимиру Харченко, 60 актеру Анатолию Журавлеву и главе Башкортостана Радию Хабирову. 21 марта, четверг. Всемирный день поэзии, Международный день лесов, День борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, День Навруз, День людей с синдромом Дауна, Международный день театра кукол. Это все крупные всемирные организации празднуют, так что обратите внимание, что 21 марта какой-то очень важный день. В ЮАР при этом День прав человека, а в Намибии День независимости. По народным приметам, время верби осеребрится. Вот так вот написано. А высокоплывущие облака, естественно, к хорошей погоде, особенно если они плывут быстро. В 1804 в этот день во Франции принят кодекс Наполеона, полный свод принципов гражданского права, очень важный момент в кодификации вот этих вот разрозненных достаточно принципов и всевозможных прав. И в тот же самый день во рву Винсентского замка по приказу Наполеона был расстрелян герцог Ангиенский. На самом деле он был вот в данном случае не очень-то виноват, расстреляли его, в общем-то, зря. И ров Винсентского замка со стеллой на месте убийства я пытаюсь вам продемонстрировать. Просто удивительно, как все совпадает в один и тот же день. Права всех и совершенно бесправный злосчастный герцог. Герцог, конечно, был противник, но в заговоре вроде бы не участвовал. 185 лет исполняется со дня рождения еще одного члена могучей кучки Модеста Мусоргского. Мы его помним по последнему репинскому портрету, где он уже болен в госпитале. Такой уже прям совершенно видно, что человек уже просто на последней стадии, хотя лет ему было совсем немного, но я решила, что надо его портрет еще офицерам Преображенского полка вам показать, чтобы вы вспомнили, что Модест Мусоргский выглядел вообще-то совершенно изумительно в свое время. Потерялся? Он, знаете, какой хорошенький. Вот он наш хорошенький. И, кстати, говорят, что он тогда славился как раз своим, красотой и некоторым форсом. Он любил хорошо одеваться, хорошо выглядеть. И поэтому вот эти наши представления о таком спившемся человеке в халате, всклокоченном, это на самом деле уже совсем не тот Мусоргский, которого знали раньше. Журналист-антиклерикал, автор антицерковной мистификации целой. Лео Таксиль родился в этот день 1854-го. 10 годами моложе был политик Николай Чхеидзе. 135 лет исполняется со дня рождения артиста, певца, поэта и киноактера Александра Вертинского. Бизнес-магнат, сын основателя пищевой империи Форест Марс, родился 120 лет назад. 75 исполняется славянскому культурологу и философу Славою Жижику. 22 марта, пятница, Всемирный день водных ресурсов и день отмены рабства в Пуэрто-Рико. День 40 мучеников севастийских, по народному календарю сороки. Тетерочный день, или сорочий. Праздник наступающей весны. Если будет тепло, тепло будет еще 40 дней. Первый гром над голым лесом сулит голод. Надеюсь, что никакого грома 22 марта быть не должно, особенно над голым лесом. 40 мученикам можно молиться о приходе мужчин с войны, кстати. В 1394 году в этот день родился узбекский астроном, математик, вообще во все стороны мастер, человек, так сказать, возрождения, Мирзо Улугбек. Он же султан, он же строитель обсерватории и внук Тамерлана. 630 лет, солидный юбилей. Вот вам его современный памятник, совершенно такой правильный. Вот так сейчас представляют Улугбека, возле него фотографируются там делегации и все такое прочее. И он на фоне такого задника с небесами, что, конечно, для его заслуг в части астрономии, наверное, очень правильно. 565 лет назад родился император Священной Римской империи Максимилиан I. Через 40 лет на свет появился немецкий ученый, тоже, кстати, астроном и математик, Иоганн Карион. Со дня рождения великого фламандского художника Антониса ван Дейка исполняется 425 лет. Ван Дейк работал придворным живописцем при английском дворе, что интересно, он даже в Лондоне был похоронен. И вот его Карл I на охоте А то мы чаще всего вспоминаем Карла I, извините, в гробу или тройной портрет, а тут вот, пожалуйста, на охоте вполне еще такой себе Карл I бодрый. Король польский и великий князь литовский Ян II Казимир родился в тот же день, спустя 10 лет, а внесший большой вклад в разложение польско-литовской государственности дипломат Николай Репнин появился на свет 290 лет назад. 100 лет исполняется со дня рождения испытателя ракетно-космической техники инженера-подполковника Евгения Асташова, погибшего при испытаниях на Байконуре в 60-м. 75 исполняется французской актрисе Фани Ардан. Вот так все немножко связано, немножко развязано. В общем, действительно много удивительного. Много мы зверюшек сегодня посмотрели, вспомнили про разных котов. Так что я считаю, денек удался. Так, ну что же, обращаемся к вашим... Так, вот, люди сразу пошли про пары в литературе, и тоже не про любовные, а про пары авторов. «А мне и Швейка запомнилась», — пишет Руприс. «Разрешите доложить, ваш чемодан украли, когда я направился доложить вам, что с ним все в порядке». Да, не, ну там все прекрасно. Там, господи, что ни возьми, просто открою кодекс на любой странице, не могу читать до конца. Так, закон Ома. Знаете, Саня Бакланов, не могу даже прочесть то, что вы написали, ничего не помню. Так, когда именины у Япа де Хофсхефера? Всегда хотел поздравить. Именины? Ну, наверное, это какое-нибудь соответствие есть, если вы имеете в виду именно именины, а не день рождения. Яап. Наверное, есть когда-то. Так, кстати, интересная книга «Мечеть Парижской Богоматери», 2048 год, антиутопия. Да, слышала о ней, но не читала. У нас на выходные будет День Святого Патрика. Ну, Саня Бакланов, разумеется. Как же иначе? У нас раньше тоже отмечали День Святого Патрика, еще, простите, при Лужкове. Когда слышу про электротехника Попова, сразу вспоминаю бессмертный ролик Стоянова и Олейникова про изобретателя радио. Слушайте, а про Менделеева кто-нибудь смотрел? Это не Стоянов и Олейников, а кто же, господи, кто же? Радзюкевич, наверное, актер Эдуард Радзюкевич, да. Про раствор. Не видели? Ой, боже мой, как Менделеев с раствором борется. Ой, это вообще прелесть. Так, если лев, то какой ты карликовый. Александр, ну вы представляете себе, что люди, которые писали изображения святых, довольно часто львов не видели вообще никогда. И, возможно, из какой-то книжки перерисовали. Это льву принесли ветку. Да-да-да, точно, это ваша зарплата. Да, так и есть. Герасим ван де Грач. Да, тоже неплохо. Журавлёв пропагандирует ценности, традиционные ценности. Да, Сэм Стоун, конечно. Как я пропагандирую традиционные ценности? Видимо, при помощи антиклерикалов. Видела рекламу, что в Москве сегодня большой сборный концерт в честь Дня Святого Патрика. Правда, что ли? Слушайте, чего только не бывает в жизни. Я, кстати, вам хотела сказать, что у нас ведь и книжки есть. Я сегодня пришла, как честный человек, подписала целую кучу дилетантов, которые вы купили и попросили подписать, в том числе и меня. Мне очень приятно, что вы просите. Я надеюсь, вам будет приятно, что я всех, кто попросил, всех по возможности осчастливила. Так, сейчас, минуточку. Я сейчас найду это Вот о какой книжке. Во-первых, там есть собрание сочинений, я не устаю об этом напоминать. Собрание сочинений, если у вас какого-то нет, а вам надо, посмотрите на шоп-дилетанте, нам немножко отстегнете и себе тоже получите большое удовольствие. А мы вам сделаем все, что захотите, все, что напишите, там печать поставим, картинку нарисуем, хотите, сердечко нарисуем. Так что можем как-то компенсировать затраты немножко. А еще есть одна книга Марта Петерсон, «Вдова-шпионка. Как работа в ЦРУ привела меня из джунглей Лаоса в московскую тюрьму». Это ее, собственно, книга. Она вспоминает, как решила стать агентом ЦРУ. Можете себе представить? Делится впечатлениями от жизни в советской Москве, раскрывает подробности операции, рассказывает историю разоблачения главного информанта и своего ареста, который вызвал международный скандал и которому КГБ даже посвятил отдельный стенд в своем музее. В общем, если любите про шпионов, а также про разведчиков и контрразведчиков, то вперед заходите на shop.diletant.media, смотрите, что там есть, чего у вас нет и чего бы вам хотелось. Так, видели в школьном учебнике. Так, сегодня вспоминает закон Ома и карбюраторы. Я знал, что когда-то это случится. Дорогой Саня Бакланов, я вспоминаю просто Ома и товарища Даймлера. Так. Вот, 18 марта 79 года ушла из жизни моя бабушка по материнской линии. Ох ты, ничего себе, как давно. Так. Не всегда можно огород копать, попробуйте запретить. Но это, знаете ли, совет народный, когда пора копать огород. На самом деле каждый определяет сам. Засовывает, я не знаю, там палец в землю и проверяет, насколько она тепла или наоборот холодна. Так, Конан Варвар, списали модисты-тамплиеры, да, откуда Конан Варвар. Нет, этот Конан не тот Конан. Так, танцующая с книгой. Я читала «Мечеть». Страшновато, но конец оптимистичный. Слушайте, давайте читать что-нибудь про конец книги, который мы знаем, что он будет... Так, да, вот, Дмитрий Мезенцев, спасибо большое. Фредерик III из династии Ольденбургов. Откуда родом Петр III? Да, из Галштини. Я, кстати, была на родине Петра III. Основатель Шлезвиг-Гольштейн-Готторпской линии дома Романовых. Да, совершенно верно, это Ольденбурги. И у них разветвлялось несколько династий. Там была младшая ветвь, старшая ветвь и так далее. Да, это все родственники. Гольштейн-Готторпская линия – это просто, ну вы же понимаете, дом как бы Романовых, но... При этом интересно, когда Петр III Шлезвиг-Гольштейн-Готторпский, вот, а Екатерина, сами знаете, а в результате Романовы получаются. Вот так. Так вот и получается. Вы часто отвечаете на вопрос, как учился у Венедикта. Ни разу не слышал, как вы попали к нему на работу на «Эхо Москвы». Вот здрасте, Саша П. Да ладно. Неужели никогда не слышали? Я, во-первых, к нему на работу не попадала. Я попадала на работу к Бунтману и Корзуну, потому что Венедиктов сам к ним попал на работу, потому что он их приятель был. Вот так. То есть Корзун затеял, пригласил Бунтмана, пригласил еще нескольких людей, Таня Пилипейко, да еще, в общем, много кого из французской редакции и близлежащих редакций и навещания Москвы, они, соответственно, подтянули сразу всех своих знакомых в разных сферах, и в том числе Алексея Алексеевича Венедиктова, который был сначала обозревателем прессы, сидевшим этим, отслушивателем телефона и так далее. И вот когда первый месяц вещания еще не прошел, как раз Сергей Александрович Бунтман, у которого я занималась на театральной студии, пришел как-то и сказал: а вот смотри, ты же никуда не поступила, как замечательно, как здорово, мы все тебя поздравляем, приходи к нам поработать. И тогда Алексей Алексеевич Венедиктов, так как он все-таки жил со мной неподалеку, я же училась в школе как раз в этом районе, он со мной встретился и на метро меня тщательно отвез, чтобы я не заблудилась. В редакцию, на Никольскую. Вот, отвез, показал, рассказал, привел буквально за руку в редакцию. Так что я к нему не нанималась. Меня вообще приняли одной из первых в штат. Вот я была, Вячеслав Крискевич, по-моему, штатными сотрудниками. А остальные все были, так сказать, совместители, еще там где-то дорабатывали и так далее. Ну, во всяком случае, Бунтмана приняли в штат позднее, а Венедиктова еще позднее. Венедиктов еще в школе преподавал какое-то время и совмещал, так сказать, два своих занятия. Дальше дело... Так, ничего не поняла. Как же Мексиканский залив? Что? Не знаю, о чем вы. Подозреваю, стремался из-за поговорки, не пытаясь покинуть Омск. А, все, значит, по случаю Ома, Георга нашего, сразу решили вспомнить Омск. Я финский праздник буду отмечать 19 марта, а вы как хотите. Очень хорошо, отмечайте. Так, марток, наденешь трое порток. Да, я слышала, пришел марток, надевай трое порток. У нас в семье часто эту поговорку вспоминали, потому что, да, в марте бывают холода и очень даже серьезные. Ну, сегодня это не так. Так, смирился с тем, что жизнь прекрасна. Зеленый понедельник зажали. В каком смысле зеленый понедельник? Что вы сейчас сказали? Я только те даты, которые отмечала, только те, которые у нас указаны. Нету в понедельник ничего такого зеленого. Во всяком случае, не указано. Насчет зеленого понедельника ничего не знаю. Так, это не кот. Если не кот, то кто? В советской действительности было тяжело разочароваться, так как не знали, как люди жили за границей. Саня Бакланов. Нет, нет, нет. Тот человек, который попытался из Нагана стрелять, по-моему, из Нагана, да, стрелять просто в гроб Ленина, и, кстати, не попал. Дважды стрелял, а не попал, потом его стали скручивать, и он выстрелил в себя. Он написал довольно подробно, что большевики нас обманывают. Он работал в совхозе, он жизнь знал. И поэтому говорил, что нас, написал, что большевики нас обманывают, что на самом деле еще худшее рабство, нищета, бесправие, террор, голод, и что вот каждый день там люди умирают от непосильной работы, от болезней и так далее, а нам рассказывают, как все замечательно и хорошо. И это все ложь и злая неправда. И вообще, куда катится страна? Там даже вот какие-то такие формулировки были. Так что ему было совершенно все равно, как люди жили за границей, он просто понимал, что люди живут плохо. Те люди, которых он видит, то, что рассказывается официально, совершенно этому не соответствует. Вот так. Так, вектор Ломадения Эрмитажного кота. Когда я пропустил вектор Ломоносов, это слово, которое вы хотите вспомнить, называется «пропустил». День Эрмитажного кота, только на этот рисунок и успел посмотреть. Да, он там выставлялся. Кстати, их есть несколько вариантов, это какие-то есть гравюры, непонятно, где рисунок, где с рисунка гравюра, где рисунок с гравюры, кто на самом деле автор. В общем, подробнейшая статья есть в Википедии, я думаю, что в Эрмитаже еще более подробно можно поискать историю этого изображения, которое прям по-французски прям так называется, подлинное изображение кота московского князя. Так, первый реформатор армии тоже вел иностранное войско, тишайший. Ну, слушайте, это не так... Алекс, вы так говорите, как будто это прям какое-то невероятно новое что-то и какое-то прям удивительное. Ввел иностранное войско. Я про реформатора не писала. Но, кстати, интересно, что тишайший Алексей Михайлович, он, во-первых, не так и тихо правил, во-вторых, много чего делал. Страшно интересовался всякими, кстати, иностранными новшествами. То есть сказать, что до него, до Петра прям все вообще было ужасно, а вот уже, так сказать, при Петре началось, нельзя, потому что и Софья неспроста такая появилась. Вообще у Алексея Михайловича детей было очень много, 16 человек, по-моему, от двух браков. И, кстати, выживали довольно многие, и несколько поправить успели. Так что и у них была театральная традиция смотреть театральные представления. Приходили, и дочери приходили, и жена, и, в общем, все как полагается. И дети бывали в театре, можно сказать. Хотя это было все, конечно, немножко по-другому. Там специально эту храмину строили. Он интересовался музыкой, он газеты какие-то получали из Европы, в общем, науками всевозможными, врачей иностранных использовал. Так что я не могу сказать, что он был прям такой замшелый русопят, а вот потом вдруг неизвестно откуда Петр взялся. Он вырос в семье, где вообще-то это было принято. Ну, может быть, не для всех, не в таких масштабах, как он потом в государстве это вводил, но уже какие-то были такие. На Запад посмотрел уже Алексей Михайлович вполне благосклонно. А где сейчас артист Валерий Леонтьев? Вы знаете, он, по-моему, Александр все еще выступает, прыгает и скачет. И я иногда видела, что он приезжал там на какие-то гастроли в Петербург. Во всяком случае, в отеле «Гельвеция» останавливался. Я просто слежу за соцсетями этого отеля, точнее, хозяина этого отеля. Поэтому иногда туда приезжал Валерий Леонтьев вот, последние годы несколько раз. И он, как всегда, в хорошей форме. Это поразительно. Просто настоящий спортсмен. Так, Журавлёва, я соскучился по Пушкину. Слушайте, у меня вот прямо сейчас, к сожалению, рюкзачок далеко, и времени уже не так много осталось. У меня прямо сейчас с собой проза Пушкина, прям вот книжечка. Так что я стараюсь с ним не разлучаться. Опять вот вчера читала, ну, как обычно, да, вот начинаешь читать повести Белкина, вспоминаешь там одну, а потом заодно читаешь еще две-три, а потом думаешь, а что бы не почитать еще вот это, а еще вот здесь предисловие, а вот история села Горюхина. Ну, в общем, тяжело. Очень мне понравилось перечитать, мне понравилось это новое ощущение при чтении. «Выстрел» это называется, да, когда Сильвио, вот этот вот мститель страшный, в полку знакомится с ним, лирический герой, не знаю, автор. Автор знакомится с ним в полку, потом Сильвия куда-то исчезает, а потом автор спустя несколько лет приезжает знакомиться с новым соседом, с богатым помещиком, и выясняет, что, оказывается, это тот самый, с кем поединок был отложен у Сильвио. Я помню, что раньше, когда-то давно, когда я читала, Сильвио был такой какой-то очень положительный. Он какой-то был... Ну, просто вот в моем представлении мне казалось, что его описывают, ну, действительно, с большой симпатией его описывают. А сейчас я прочитала и подумала, боже мой, какая ужасная скотина. Он, значит, завидовал своему... Он признает это, да, что страшно завидовал. Он был везде первый в своем полку, где вот они служили с этим молодым счастливцем. Да, ему всегда везло. Вот ты опять счастлив, ты первый будешь стрелять, там ты еще что-то такое, в картах тебе везет. И с этим своим соперником, он с ним соперничал за лидерство. То есть он с ним соперничал как... Тот был и красивее, и богаче, и там стрелял лучше, и играл, и эпиграммы у него были веселее. И, в общем, ну, всем он был хорош, он ему просто завидовал. И в какой-то момент они там за столом сидели и сказал гадость на ухо про женщину, с которой там какие-то были отношения у всех, или там, которые, за которые они там все ухаживали. И получил по лицу. И вот после этого они должны были стреляться. И когда они должны были стреляться, перед ним опять этот красавец, богач, счастливый во всех отношениях, и в личной, и в общественной, и в полковой жизни. Он вышел с этой вот фуражкой полной черешин и просто выстрелил ему в фуражку, там, в вершок от лба, как там написано. Прострелил фуражку, а Сильвио настолько взбесился, что это так расслабленный, умирать готов в любой момент, что отложил этот выстрел. И потом он все-таки его находит спустя много лет, когда тот женился, и при жене устраивает отвратительную сцену. Женщина падает в обморок, валится ему в ноги сначала, значит, умоляет не стрелять, потому что он же обратный выстрел должен совершить. Я думаю, ничего себе симпатичный персонаж. Он, значит, из зависти задирал человека. Человек отреагировал так, как он, ну, скорее всего, бы отреагировал практически любой человек. А был взбешен тем, насколько он, опять-таки, красиво и свободно реагирует на угрозу своей жизни, и решил ему отомстить за это. И отомстил, действительно, страшно напугав, потому что тот уже не хотел умирать, он только что женился на прекрасной, любимой девушке и счастливо проводил в своем имении там, медовый месяц, все у него было хорошо, и тут вдруг приходит этот небритый, значит, палит в картину, а потом, уходя, выстреливает в то же самое место. Ну, в общем, нет, на самом деле в картину палит этот, потому что ему предложили как-то защищаться. В общем, совершенно испортилось у меня впечатление от Сильвио. Так. Ложная взаимосвязь. Когда два события происходят одновременно, ложное предположение, что одно зависит от другого. Да, слушайте, по поводу того, что одновременно что-то происходит, это я не знаю, что я не считаю, что это связано, но когда в деньке какие-то вещи пересекаются или совпадают, или когда, например, вот смотришь именно на круглые относительно или полукруглые даты, и вдруг видишь, что вот там идут подряд там, государи, политики, ну как подряд, через 200 лет друг от друга. друга. Но, тем не менее, в один день родились, например, или там физики, или литераторы. Это бывает, но это, конечно, никак не связано. Наурус – день весны, то есть Новый год. Да, значит, праздник Наврус наступил наконец, а Наврус в переводе. Счастливый конец. Нет, Наврус – Новый год в переводе. Так. Зачем вы рвете газеты и бросаете обрывки в окно? Это отпугивает слонов. Но тут нет слонов. Эффективное средство, не правда ли? Да. Это, кстати говоря, Улан, это история про то, как... Вы знаете, у Хичкока был такой термин в кино, называлось это МакГаффин. МакГаффин – это некая причина, по которой все крутится в сюжете. Но содержание этой самой причины может быть абсолютно пустым, вплоть до того, что в одном из фильмов там затевается какая-то история с разведчиками, там, с похищением какого-то, не знаю, секретного чего-то. И чтобы не объяснять, что там, в чем, собственно, МакГаффин состоит, там люди начинают обсуждать что-то, герои, когда работает двигатель самолета. Ну, там запускается пропеллер, грубо говоря, ничего не слышно. Вот они все обсудили, и мы теперь знаем, что там что-то важное, короче, МакГаффин. А МакГаффин – это чудесное, совершенно, тоже чудесный совершенно анекдот, потому что едут два джентльмена в поезде, и у одного на полке стоит, на багажной полке стоит некое непонятное что-то, какой-то большой чемодан или что-то такое, саквояж. «Простите», — говорит его спутник, сосед, говорит, «простите, пожалуйста, а что это такое?» «Это МакГаффин». «А что такое МакГаффин?» «МакГаффин — это приспособление для ловли горных львов в Шотландии». «Но в Шотландии ведь нет горных львов, но и МакГаффина никакого не существует». Так что во всех отношениях это... чудесная история, и ваша история про отпугивание слонов рваной газеты из этой же серии. Модест уменьшительно модя? Не знаю. Модест – это значит скромный, по-моему, или я не знаю. Так, чушь все эти новые годы только для порчи настроения напридумывали. Да нет, не только. Так, Дмитрий Мезенцев докладывает. Герцог Ингиенский, Луи Антуан де Бурбон-Канде, 1772-1804, представитель младшей линии Бурбонов-Канде. Конечно. Это же когда-то из Бурбонов-Канде, а тут рядышком как раз товарищ Буонапарте, совсем не такого происхождения, то ясное дело, что хочется избавиться. Но у нас, честно сказать, были и менее симпатичные истории, когда вот были всякие Иоанн Антонович и прочее. Когда тоже потенциального наследника или имеющего отношение к наследованию надо было как-то устранять. Я уж не говорю про то, что в Ропше произошло. Так что да, бывает. Но герцога Ингиенского еще и похитили каким-то таким совершенно непристойным образом. Там вмешали туда тоже даму, который он как бы, она к нему там обратилась, он куда-то приехал, его там схватили, и вот там вот во рву возле стены, да, Винсентского замка, его сначала туда посадили, потом вывели. Ну, в общем, и было уже известно, что в заговоре участвуют другие люди. Но уже, значит, решили, что надо убить, так убьем. Я так поняла. Так, где все киевляне? Не знаю, святой киевлянин, насколько я помню, отправлялся в путешествие. Сегодня вот я его что-то не вижу. Так, без вас новая неделя будет какая-то безликая. А, ну без меня. Без меня. У вас не будет новой недели без меня. Это я вам постараюсь обеспечить. Так, Модест – это скромный тип. Ага. Так, филиал Бунтмана открыли. В каком смысле? В каком смысле? В смысле МакГаффина? Ну, это, по-моему, не только мне известно. МакГаффин звучит как чернокожий пианист. А мне кажется, что что-то все-таки связанное со Шотландией. Так, приходите обязательно в эфир на следующей неделе. Слушайте, меня же должны сначала позвать в эти эфиры. Как только позовут, я сразу же приду. Меня спрашивают, пробовала ли я зеленое пиво в День Святого Патрика. Нет, я только когда-то, очень давно, когда в Москве проходили парады в День Святого Патрика, наблюдала их из окна редакции, потому что парады Святого Патрика в День Святого Патрика проходили обычно по Новому Арбату. Новый Арбат перекрывали, по нему шли колонны, все сверкало огнями, там происходили всякие веселые стычки и не очень веселые. Там люди действительно выпивали, праздновали, танцевали, и всякое, всякое такое было. Ну и, кстати, было очень много ирландских пабов в Москве. Был такой момент, когда вот все эти шемраки открывались просто Розио Грейдис, как-то там еще. Ну вот прям такой в этом стиле. На Арбате был прекрасный, роскошный парад в честь Дня Святого Патрика. Там даже ирландские волкодавы были прекрасные. Анна, вот, подтверждает. Да, действительно. Было, было такое. И никто не вспоминал о том, что мы не ирландцы, мы не должны. Просто праздник. Слушайте, вот китайский Новый год в этом году решили, что это нормально. Точно так же можно еще что-то отмечать. Можно китайский, можно ирландский, можно какой-нибудь праздник. Да? Чем было больше праздников, таких, которые скорее объединяют, чем разъединяют людей. Так что почему бы и нет. Так, мне про любовь книжку, пожалуйста. А, вот, кстати, насчет пар. Элизабет Беннет и мистер Дарси. Слушайте, ну тоже, они становятся парой в самом конце, потому что они как пара действуют только уже в каких-то последних главах. Не знаю, в каком случае пара именно любовная пара. Не знаю. Потому что мне казалось, что имеет смысл, когда это какая-то пара, и она в романе участвует хоть как-то. А так они все... Слушайте, у Квентина Дорварда тоже были какие-то стремления... Помните, переодевалась там девушка и так далее. Так. То есть А.В. в «Эхе через постель». Да. Точно. А.В. попал на «Эхо через постель». Конечно, через постель. Он даже попал, знаете, под этим самым... По-моему, через Лизуана он попал, потому что они познакомились с Корзаном, Бунтманом и еще массой людей, когда московское студенчество было выгнано на встречу лидера Лизуана. Вот Лизуан ехал, а там рядом стояли люди и махали флажками. Что потом после этого делали молодые люди? Они собирались компаниями и устраивали, ну, скажем так, День Святого Патрика. Так они все и познакомились. Вот. Через Лизуана многое в жизни изменилось. Спасибо большое. Спасибо большое за все ваши вопросы и ответы. Да, ставьте лайки, я не возражаю. Меня зовут Ольга Журавлева. Высоких лбов сегодня не будет, но это не мешает нам продолжать ждать весну и новых встреч с вами. Всего доброго.